встреча наша с вами
перед экзаменом.
Да. И изучение Ветхого Завета подходит тоже у нас к концу, но я все-таки надеюсь, что самостоятельно вы
начнем изучать.
Продолжите. Да, мы с вами говорили о книге «Премудрость Иисуса сына Сирахова». Да, обратили внимание на то, насколько она отличается, да, по стилю и по содержанию, по каким-то основным, так сказать, идеям от книги «Премудрости Соломона», да, поскольку она представляет собой вторую ветвь, так сказать, иудейской религиозной мысли конца прошлой эры. Да, если «Премудрость Соломона» написана была в Александрийской диаспоре, где, так сказать, взгляд был более широкий, открытый к диалогу с языческим и греческим миром, где мы наблюдали некий такой, скажем так, синтез, да, иудейской религиозной мысли и греческой философии, то книга «Премудрости сына Сирахова», написанная в Палестине, она отражает другой подход, даже, можно сказать, некую полемику с эллинизмом, с греческой философией, что мудрость истинная она в Иерусалиме, а не в Афинах, да, и укорененность в традиции. Да, если для книги «Премудрости Соломона» мудрость не отождествляется законом Моисеевым, да, то для книги «Премудрости сына Сирахова» как раз мудрость, она отождествляется с исполнением закона Моисеева, да, со следованием заповедям Божьим. Причем, что интересно, греческий перевод книги «Премудрости сына Сирахова», он во многом даже более полемичен, чем еврейский текст. Видимо...
Что такое полемичен?
Ну, вступает в...
Полемику, спор?
Полемику, спор, да, с греческой философией. Видимо, переводчик, это внук, да, Иисуса Сирахова, видимо, он видел миссию вот этой книги в таком противостоянии иудейскому, греческому какому-то влиянию. На самом деле, еврейский текст книги Иисуса Сирахова тоже по-своему интересен, поскольку это чистый язык древнееврейский без каких-то арамейских примесей. Несмотря на то, что текст достаточно поздний, да, это второй век до Рождества Христова, когда уже таким, скажем так, разговорно-бытовым языком в Палестине был язык арамейский, Иисус сын Сирахов принципиально пишет книгу на древнееврейском языке, показывая этим, да, стремление к некому отеческому, да, предание. Но при этом, правда, в книге есть некоторые слова, свойственные позднему ивриту, талмудическому, да, что показывает, что книга все-таки достаточно сравнительно поздняя. Мы с вами обозреть успели в прошлый раз 18 глав, да, содержания. Книга достаточно объемная, в ней 51 глава. Вот. И, по всей видимости, как я, кажется, говорил, да, Иисус сын Сирахов не является в полном смысле слова автором, да, является собирателем, да, выразителем народной мудрости. Что, в частности, видно из того, что книга, ну, какого-то такого достаточно четкого плана, как, не знаю, книга Иова, да, лишена. 19 глава, да, у нас посвящена в основном теме, скажем так, осторожности, да, не следует быть чрезмерно доверчивым и не следует слишком много болтать языком. Да, кто скоро доверяет, тот легкомыслен, и согрешающий грешит против души своей. Обуздывающий язык свой удержит мир, ненавидящий болтливость уменьшит зло. Также здесь против поспешного осуждения и пересудов, да, не всякому слову верь. часто бывает клевета. Двадцатая глава посвящена теме обличения. Да, как следует обличать. Да, а с одной стороны, обличение необходимо, с другой стороны, это нужно делать максимально корректно. Здесь, конечно, интересная параллель с книгой «Премудрости Соломона». Да? Не обличай глупого, чтобы он не возненавидел тебя, а обличай мудрого, и он возлюбит тебя, ты ему представишь на вид какие-то его проступки, и он через это еще мудрее станет. Истинное и ложное благо. Еще одна тема 20 главы. Да. Не всякое, так сказать, дело может быть на пользу, а есть дело, за которое бывает сугубое воздаяние. Нужно весьма быть внимательным и уметь отличить одно от другого. Двадцать первая глава. Ну, основной ее пассаж — это избегание греха. Да? Беги от греха, как от лица змея, ибо если подойдешь к нему, он ужалит тебя. Всякое беззаконие, как обоюдо острый меч, ранее от него нет исцеления. Да? Следует избегать греха и в первую очередь насилия и социальной несправедливости. Да? То, чего следует избегать. Ну и достаточно большой пассаж сравнения мудрого и глупого. Да, ну, мы с вами неоднократно говорили, что в книгах учительных, да, мудрость и глупость — это категории, скажем так, не интеллектуальные, а нравственные. Да. Мудрость, она состоит не в том, чтобы накопить какие-то знания, а в том, чтобы уметь правильно их применить и с помощью этих знаний в какой-то критической ситуации, даже не в критической, в любой жизненной ситуации сделать правильный вывод. Да. Вся почти 21 глава — это такое противопоставление мудрости и глупости, да, в разных, так сказать, образах. Да, это говорится. 22 глава начинается с такого обличения ленивых. Да. Грязному камню подобен ленивый, всякий освищет бесславие, воловьему помету подобен ленивый, всякий, поднявший его, отряхнет руку. Невоспитанные дети, еще одна тема 22 главы. Да. Стыд отцу рождения невоспитанного сына, дочь же невоспитанная рождается на унижение. Разумная дочь приобретает себе мужу, а бесстыдная — печаль родившему. Еще один интересный пассаж про друга, здесь же 22 главы. Да? Бросающий камень в птиц отгонит их, а поносящий друга расторгнет дружбу. Да? Поношение, гордость, обнаружение тайны и коварное злодейство могут отогнать всякого друга. А защищать друга я не постыжусь и не скроюсь от лица его. Двадцать третья глава начинается с молитвы. Да, молитва об охране от грехов. Господи, отче, владыка жизни моей, не оставь меня на волях, не допусти меня пасть через них. Очень интересная такая молитва к Богу об охранении от грехов. Ну и дальше идет призыв к детям. Дети у нас — это традиционный способ обращения, да, к читателям, к аудитории, о том, как нужно быть внимательным в словах и особенно в клятвах. Да, не стремиться к многословию, особенно к клятвам. И также 23 главы затрагивается тема блуда и прелюбодеяния. Да? Два качества умножают грехи, и третье навлекает гнев. Душа горячая, как пылающий огонь, не угаснет, пока не истощится. Человек, блудодействующий в теле плоти своей, не перестанет, пока не прогорит огонь. И благословит всякий хлеб, он не перестанет, доколе не умрет. Очень интересный образ, да, что от Бога, да, ничего не укрыть. Да, страх его только глаза человеческие, не знает он того, что очи Господа 10 тысяч крат светлее солнца, взирает на все пути человеческие, проникает в уста сокровенного. Двадцать четвертая глава. Да, похвала премудрости, как в книге притчи и в книге премудрости Соломона, да, есть отдельный кусочек, посвященный премудрости, причем здесь тоже речь идет от первого лица, от лица премудрости. Я вышла из уст Всевышнего, да, она, премудрость, является силой, исшедшей от Бога, и участвовал в творении мира, а затем особенно попечение свое имело об израильском народе. Двадцать пятая глава посвящена теме взаимоотношений мужа и жены. Да, тремя я украсилась и стала прекрасной пред Господом и людьми. Это единомыслие между братьями, любовь между ближними, и жена и муж согласно живущие между собой. И три рода людей возненавидела душа моя, и очень отвратительно для меня жизнь их: надменного, нищего, лживого богача и старика-прелюбодея, сбивающего в рассудке. Очень интересное такое противопоставление в 25 главе. Двадцать шестая глава посвящена теме добродетельной жены. В чем-то есть параллель с 31 главой книги притч. Помните, там в конце книги притч такая похвала добродетельной жены. Что-то похожее здесь есть. Причем добродетельная жена, она этот образ раскрывается на фоне обратного, да, жены, преданной различным порокам. Двадцать седьмая глава. Несколько разных тем здесь поднято. С одной стороны, богатство и опасность, скажем так, прилепление к богатству. Да, многие погрешали ради маловажных вещей, ищущие богатство отвращает глаза. Вот. Дальше тема того, что человек являет себя, да, свою сущность через свои слова. Да. При трясении решета остается ссор, так и нечистота человека при рассуждении его. Глиняные сосуды испытывают в печи, а испытание человека в разговоре его. Да. И правильность, да, в словах, в случае искания правды. Да. Беседа благочестивого всегда мудрость, а безумно изменяется, как луна. Среди неразумных не трать времени, а проводи его постоянно среди благоразумных. Беседа глупых отвратительна.
Это точно.
Дальше продолжая тему вот разговоров, да, открытие тайны ближнего. Да, открывающий тайны потерял доверие и не найдет друга по душе своей.
Свои тайны или чужие?
Чужие. Да, если откроешь тайны, люби друга и будь верному, а если откроешь тайны, не гонись больше за ним. Ибо как человек убивает своего врага, так ты убил дружбу ближнего. Вот так вот. Лицемерие. Еще одна тема, да. И идея, что нечестивый сам себе вредит. Да, кто роет яму, сам упадет в нее, кто ставит сеть, сам будет уловлен ею. Похожий образ был и в книге притчи, и у Экклезиаста, и в Псалтире. Да, образ охоты. Да, кто охотится на ближнего своего, сам будет пойман. Да. Яму порыли и закрывали ветками для того, чтобы крупное животное поймать, ну и, соответственно, сеть ставили на мелких животных и на птиц. 28 глава посвящена таким обличению таких пороков, как злоба, гнев, ссоры и злоречие. Да. Пересуды. 29 глава посвящена теме милостыни. Ну, заем и милостыня, да, тоже через противопоставление, да. Поручительство, да, не стоит сказать лишний раз поручаться за человека, если ты в нем не уверен. Да, поручительство привело в разорение многих достаточных людей, пошатнуло их, как волна морская. Да. И гостеприимство, последняя тема вот этой 29 главы. Будь доволен малым, как и многим. И, соответственно, если есть возможность, сказать нужно. Показывать гостеприимство. 30 глава открывает целую небольшую такую часть книги, посвященную семейному счастью, да, в частности, о воспитании детей. Кто любит своего сына, тот пусть чаще наказывает его, чтобы впоследствии утешаться. Кто наставляет своего сына, тот будет иметь помощь от него. И среди знакомых будет хвалиться им. Да. Умер отец его, как будто не умирал, ибо оставил подобного семье себе. Для врагов он оставил в нем мстителя, для друзей воздающего благодарность. Здоровье. Да, ценность здоровья человечества. Лучше бедняк здоровый и крепкий силами, нежели богач с изможденным телом. Здоровье, благосостояние тела дороже всякого золота. Крепкое тело лучше несметного богатства. 31 глава, тема богатства без многозаботливости. Да. Лучше, так сказать, быть умеренным во всем, да, но при этом не гоняться за личным обогащением, которое не приносит счастья. Ну и тоже сюда же пиршество, да, как себя вести, да, если тебя позвали на какое-то застолье. Да. Нужно очень тактично, так сказать, не проявлять какой-то алчности, да. Ненасытности и так далее. Все это должно этого не быть.
Не напиваться, да?
И не напиваться в том числе, да. Излишнее употребление вина увеличивает ярость неразумного вдохновения, умаляя крепости и причиняя раны. Тоже есть.
И не драться.
Ну и 32 глава тоже, да. Если поставить со старшими перу не возносить, пусть между над другими, как один из них, позаботься о них, а потом садись.
О ком позаботься?
Ну, о остальных, да. А когда все твое дело исполнилось, тогда займи свое место, чтобы порадоваться за них. Да, как, ну, если тебя распорядителем поставили, да?
Mm.
Не перебивай, в общем, и так далее. Не будь многословен, особенно если ты юн. Да, говори юноше, если нужно тебе едва слово два, когда будешь спрошен. Все надо очень аккуратно. Да. 33 глава. Пути промысла Божия. Да. Почему один день лучше другого, тогда как каждый дневной свет в году исходит от солнца? Они разделены премудростью Господа, он отличил времена и празднества. Некоторые из них он возвысил, осветил, а прочие положил в числе обыкновенных дней. Ну и, соответственно, нужно как-то в этом жить, как-то этому следовать. 34-я, получается, глава, да, у нас тема суетности вере снам, суетности сновидениями. Следует снам придавать какого-то чрезмерного влияния. Да, сонные грезы окрыляют глупых, как обнимающий тень или гонящийся за ветром, так верящий сновидением. Да. Сновидения вели многих в заблуждение, надеявшись на них, подверглись падению. То есть нужно быть очень в этом смысле очень нужно быть
отрешенным.
Осторожным.
Осторожным, да. Путешествие. Да, путешествие могут пронести полю.
35 глава уже.
Это в 34 здесь же, да. Вот. Человек ученый знает много, многоопытный выскажет знания. Кто не имел опыта, тот мало знает, а кто странствовал, тот умножил знания. Многое я видел в моем странствовании, я знаю больше, нежели сколько говорю. Очень интересно. Много раз я был в опасности смерти, спасался при помощи опыта. То есть все-таки путешествовать Иисус Сансерахов любил. Да. Жертвоприношение, ну, жертва Богу, да, должна быть...
лучше.
Ну, во-первых, лучше, а во-вторых, скажем так, от чистого сердца. Да? Кто приносит жертву от неправедного стяжания, того приношение насмешливо и дары беззаконных неблагоугодны. На такую жертву лучше и не приносить вообще. Когда один молится, а другой проклинает, чей голос услужит владыка? А когда один строит, а другой разрушает, то что они получат для себя, кроме утомления? Да, нельзя, так сказать, обращаться к Богу, если нету мира с ближним. Помните, как в Евангелии, да, если
вначале помирись с братом, да, потом нужна жертва.
Брат твой, кто имеет против тебя, да, сначала помирись с братом. Вот тут там мысли. Вот. Ну, в 35 главе продолжается эта же тема про жертвы Богом. Да, какие будут приятны, какие не будут приятны. Да, за что Господь воздаст, за что и погладит. И здесь же в 35 главе речь идет о окрестных, так сказать, народах языческих, что ничего хорошего не светит. И в связи с этим интересно в 36 главе молитва о восстановлении Израиля. Помилуй нас, Владыка Божий всех, и призри, и наведи на все народы страх твой, возобнови знамя, сотвори новые чудеса, и так далее, и так далее. В общем, интересный такой, очень интересная такая молитва. Это при условии, что книга Иисуса Сансерахова была написана, когда Иудея находилась под властью Птолемеев, египетской династии греческой, вполне, скажем так, лояльно настроены к иудеям, в отличие от селевкидов, при которых начались макарийские войны. Тем не менее, да, зависимость вассальная от Птолемеев, она тоже тяготила Иисуса Сансерахова. Интересный вопрос также в конце 36 главы о выборе жены. А как нужно выбирать жену?
Любом.
Горта отличает пищу из дичи, так и разумное сердце, слова ложные. Женщина примет всякого мужа, но девица, девица лучше. Красота жены веселит лицо и всего вожделения для мужа. Если есть на языке ее приветливость и кротость, то муж ее выходит из ряда сынов человеческих. Приобретающий жену, полагает начало стяжания, приобретает, соответственно, ему помощника, опору, спокойствие его. Где нет ограды, там расхитится имение, а у кого нет жены, тот будет вздыхать, скитаясь. Вот, очень интересно. Про друзей, 37 глава. Да, что бывают ложными друзья. Всякий друг может сказать, я подружился с ним, но бывает друг по имени только другом. Не есть ли это сколбь до смерти, когда приятель вдруг обращается во врага? Приятель радуется при веселье друга, а во время скорби его будет против него. Вот. То есть нужно быть очень внимательным к тем, да, с кем мы вступаем в какие-то близкие доверительные отношения. И то же самое касается не только, да, ложных друзей, но и ложных советчиков. Всякий советник хвалит свой совет, но иной советует на свою пользу. Да, нужно быть внимательным к советникам. Ну и, скажем так, есть некоторые позиции заведомо проигрышные. Есть и люди, с которыми по определенным, скажем так, вопросам советоваться не стоит. Не советуйся с недоброжелателем твоим и от завистников твоих скрывай намерения. Не советуйся с женой о сопернице ее, с боязливым о войне, с продавцом о мене, с покупщиком о продаже, с завистливым о благодарности, с милосердным о благотворительности, с ленивым о всяком деле, с гордым наемником об окончании, с годовым наемником об окончании работы, с ленивым рабом в большой работе. Не прилагайся на таких ни при каком совещании. Перечислено все. Да. Ну и трезвость. Да, трезвость – залог всего. Залог успеха. Да. Не пресыщайся всякой сластью, не бросайся на разные снеди, ибо от многоедения бывают болезни, пресыщение доводит до холеры, от пресыщения многие умерли, а воздержанные прибавят себе жизни. 38 глава. Отношение к врачам и к лекарствам. Здесь весьма интересно, да? «Почитай врача честью, по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от Всевышнего врачевания, и от царя получает он дар». Да, то есть врачество и лекарство – это тоже проявление милости Божьей к нам. Да? Господь создал из земли врачества, ну какие-то, скажем так, травы лекарственные, да? И благоразумный человек не будет пренебрегать ими. Ну вот. В болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит тебя, отставь греховную жизнь, исправь руки твои от всякого греха, очисти сердце. То есть, с, скажем так, болезнью физической, да, болезнью физической могут быть не только, скажем так, физические какие-то причины, но и причины духовные тоже. Ну и по поводу умерших, да, как относиться к умершим, оказывать им должное почтение, да, над умершим пролей слезы, прилично облеки тело его, не пренебреги погребением его, и так далее, и так далее. Тридцать девятая глава посвящена теме книжной мудрости. Да? Только тот, кто посвящает свою душу размышлению о законе Всевышнего, будет искать мудрости всех древних и упражняться в пророчествах. Он будет, так сказать, весьма ученый, почитаемый, да, книжник, изучающий закон Божий. Вот. И вторая половина 39 главы – это хвала Господу. Сам Иисус Сенсерахов, по всей видимости, был книжником. Как переносить жизненные невзгоды? Об этом 40-я глава. Много трудов предназначено каждому человеку, и тяжело иго на сынах Адама. Со дня исхода из чрева матери ее, и до дня возвращения к матери всех, то есть к земле. Да? Разные невзгоды бывают у всех, но нужно их переносить, скажем так, достойно. При этом, так сказать, не ориентируясь на какие-то мнимые блага, да, все, что от земли обращается в землю, что от воды обращается в море. Вот. А истинное благо, да, это любовь к мудрости и, так сказать, избрание того, что необходимо. Страх Господня, который как благословенный рай и облекает его всякую славу. Нищенство. Нищенство – дело не...
Это какая глава нищества? 39?
Это здесь же, в 40-й.
А, 40-й.
Да, нищенство. Да, нищенское существование не есть хорошо. Лучше умереть, нежели просить милостыни. Вот. Сорок первая глава. Смерть.
О, а вот, смерть. А можно спросить, а вот в Ветхом Завете хорошо было подавать милостыню? Вот как?
Да.
То есть всегда было хорошо подавать милостыню, да?
Ну,
это всегда было.
В книге той же книги Иисуса Сына Сирахова сказано: милостыни да запотеют в руке твоей. То есть с умом. Ну. Чтобы она не привела к чему-то.
То есть нищим быть плохо, а подавать нищим хорошо, да?
Сказать, помогать, исправить какое-то их положение тяжелое, да. Смерть. Как горько воспоминание о тебе для человека, который спокойно живет в своих владениях, для человека, который ничем не озабочен и всем счастлив. Еще в силах принимать пищу. О смерть. Отраден твой приговор для человека нуждающего и изнемогающего в силу, для престарелого и обремененными заботами обо всем, для не имеющего надежды, потерявшего терпение. Вот. Смерть не должна быть каким-то страхом. Да? Это приговор от Господа над всякой плотью. Ничего с этим не сделать. Вот. Для чего ты отвращаешься от того, что Богу угодно Всевышнему? 10 ли, 100 ли, или 1000 лет? В Аде нет исследования о времени жизни. А здесь шоу, да?
Ну тогда же не верили в основном в воскресение мертвых, считай?
Почему верили?
Ну...
В грядущее воскресение, в царство Мессии.
Ну, да. Христос же еще не пришел и не освободил нас от греха,
да,
поэтому...
Все были в...
А, то есть в аду, а потом уже... Когда суд, да?
Ну, да.
Будет тогда воскресе. Понятно.
А тема истинного и ложного стыда. Да? Нежели лучше человек, скрывающий свою глупость, нежели человек, скрывающий свою мудрость. Не всякую стыдливость хорошо соблюдать, и не всеми это одобряется в истине. Да, стыдитесь пред отцом и матерью блуда, пред начальником властелином лжи, пред судьей и князем преступления, пред собранием и народом беззакония, пред товарищем и другом неправды, пред соседями кражи, стыдитесь всего и пред истинным Бога и завета Его. Вот. То есть стыдиться нужно чего-то такого, что действительно, скажем так, греховно, но при этом, скажем так, есть то, чего нельзя стыдиться, а об этом уже 42 глава. Не стыдись вот чего, из лицеприятия не греха, не стыдись точного исполнения закона Всевышнего и Завета, и суда, чтобы показать правосудие нечестивому, спором между товарищами и посторонними, точности в мясах и веры, беспристрастия в купле и продаже, и так далее, и так далее. Интересная тема, здесь же в 42 главе, это... забота отца о дочери. Почему Вот тут она отдельно выделена. Дочь для отца – тайная постоянная забота и попечение, о ней отгоняет сон. В юности ее как бы не отцвела, в замужестве как бы не опротивила, в детстве как бы не осквернилась и не сделалась беременной в отцовском доме, в замужестве, чтобы не нарушить супружескую верность, и в сожительстве с мужем не осталась бесплодной. Над бесстыдной дочерью сильно зор, чтобы она не сделала тебе посмешищем для врагов, притчу в городе, упреком в народе, и не сравнила тебя перед обществом. Как-то вот так вот.
А дочери не, ну то есть, а сыне нет, только о дочери.
Ну вот почему-то здесь о дочери конкретно да, сказано.
Может, это личное что-то?
Ну, не знаю. Вот. Ну, и дальше, с середины 42 главы, начинается вторая часть, как мы говорили, да, первая часть это такая нравоучительная, а вторая часть условно может быть названа исторической. Да, проявление. Слава Божией в этом мире. Проявление славы Божией в начиная с момента творения и заканчивая ну, собственно, израильским народом. Слава Божия явилась в творении, об этом вторая половина 42 главы. Слава Божия проявляется в природе, это доступно, скажем так,
Созерцанием,
да, естественным откровением. Очень интересно, что как бы в книге «Премудрости Соломоновой», да, «Львиная доля» посвящена ее естественному откровению. Здесь же все очень скромненько, вот, кусочек 42 и 43 глава. А дальше уже с 44 главы идет речь о израильском народе, проявление славы Божией в истории Израиля. Сначала идет видение, да, теперь восхвалим славных мужей и отцов рода нашего. Особенно выделяются Еной, Нох, Авраам, Исаак и Иаков. В 45 главе кратенько Моисей и очень много Аарон. Ну и в конце еще и Финиес. Затем в 46 главе Иисус Навин и Халев, судьи Израилева, судья и пророк Самуил. 47 глава посвящена Давиду, Соломону, Рваму и Иерваму, да, двум антиподам. Да. 48 глава пророкам Божьим Илии, Елисею и Исаии с царем Езекии. 49 глава Иосии и дальнейшие цари и пророки. Зарававель, Иисус Неемия, те, кто восстанавливал да, Иерусалим после Вавилонского плена. И вся 50 глава посвящена великому священнику Симону. Первосвященник Симон, скорее всего, современник Иисуса сына Сирахова, да, которого отождествляют с Симоном II, первосвященником, скончавшимся в 198, кажется, году до Рождества Христова, что и дает зацепку, да, когда была написана эта книга. Так, в 196 году скончался. Он вот очень красиво описывает священнослужение при нем. Вот, ну и 51 глава, да, является таким эпилогом, завершением. Да, это молитва, можно сказать, псалом, да, благодарственный Богу и увещание о взыскании мудрости. Будучи еще юношей, прежде нежели пошел я странствовать, открыто искал я мудрости в молитве моей. Пред храмом я молился о ней, до конца буду искать ее, как бы от цвета зреющего винограда сердце мое радуется о ней. Нога моя шла прямым путем, я следил за ней от юности моей. Вот, и так далее, и так далее. И вы тоже, так сказать, за мудростью, так сказать, стремитесь. Вот, вот такова книга «Премудрости Иисуса сына Сирахова», если кратко обозревать ее, да, содержание. Ну что ж. мы изучение Ветхого Завета с вами заканчиваем. Но я очень надеюсь, что изучение Ветхого Завета только начинается. Два года, которые мы с вами здесь провели, изучая Ветхий Завет, они дали вам какой-то, скажем так, ориентир. Да, когда впервые открываешь Ветхий Завет, то сковывает страх, это так много, это так сложно, это столько имен, персоналей, столько каких-то исторических, так сказать, баталий и прочего, но я надеюсь, что мне удалось показать, что Ветхий Завет — это весьма интересно, весьма полезно, назидательно, и надеюсь, что, так сказать, он не останется в прошлом вместе с нашими занятиями, а будет с вами как-то пребывать в течение учебного года. Сколько нас всего человек на курсе?
Семь.
А сколько нас человек будет сдаваться?
Все семь.
Кто-то писал, что чуть позже. Пять?
А кто еще в минус?
В смысле минус. Ну, а вы потом сдадитесь. Вы просто потом сдадитесь. Хорошо?
Я в командировке не смогу там быть. По списанию, если смотрите.
А, ну хорошо, смотрите.
Когда с нами?
С вами, да, там. Я просто после выпуска сразу ухожу в отпуск на две недели. И с 20 июня я буду здесь, можно тогда.
И в июле тоже, да?
Ну, с 20 июня по 28 июля у меня приемная кампания. А 28 вечером я. До уже, надеюсь.
Они 28 будут прийти.
Нет, 28 утром объявление результатов поступления, и все. Домой! Чемодан, вокзал, Тверская область. Я надеюсь так. Ну что, давайте помолимся.
Светися, Новый Иерусалим, и слава Богу Господня, на тебе воссияли куй ныне, и веселись сегодня. Ты же чистая красавица Богородица, о восстание Рождества Твоего.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Она, кстати, у нас будет
преподавать? Да, так, мальчик.
Так, мальчик, да?